Глава 14.
«Ты чудовище, Валевский!»
«Это можно расценивать когда?» Я пропустил реплику мимо ушей. Собрание, планировавшееся как посиделки близких друзей, превратилось в полномасштабное заседание Заракской империи. Пока покрасневший граф Вяземский думал, что ответить, я еще раз осмотрел собравшихся. В качестве гарантов безопасности выступали инквизитор и дознаватель. Твари хаоса наконец-то вышли из тени, решив принять непосредственное участие в судьбе людей. За что им на самом деле огромная благодарность, которую я, конечно же, никогда не выкажу. Ибо нечего было давать призрачные надежды графу Вяземскому на то, что его безумная атака на город может принести свои плоды. Кострич на встрече был представлен мной, Кемалем Соренто, Элеонорой, Алией и даже Наирой. Дознаватель лично притащил мою официальную супругу из клана Бартоломео, даже не думая объяснять причины такого решения. Девушка за те несколько недель, что мы не виделись, не изменилась. Разве что была бледной, как мел. Не каждый день за тобой приходит сильнейшее существо этого мира. Заракская империя была представлена более внушительной делегацией. Зурган I, с которого сняли все путы, граф Шубной, граф Вяземский с супругой, Георгий Вяземский с Серленой, генерал Хабенский, принцесса Эмиральда и Мариса, а также 5 незнакомых мне придворных, за которыми пришлось прыгать во дворец, который, но это уже к делу не относится, полностью перешел под управление графа Шубнова. Уже в процессе разговора стало понятно, что придворные являются юристами, знающими все тонкости законодательства Заракской империи на зубок. С ними было сложнее всего. На любое мое слово они тут же вставляли 5 своих, причем настолько грамотных, что не слушать их было довольно тяжело. Если бы не четкое понимание того, чего я хочу добиться, они определенно бы склонили ситуацию в пользу действующей власти. Но и на этом состав участников не закончился. В нейтральном статусе на заседании присутствовал отец Ург, глава Церкви Света Заракской империи. Судя по его ошарашенному лицу, не каждый день тебя из купальни вытаскивает инквизитор и, дав всего несколько минут на сборы, утаскивает в автономный город, осажденный огромной армией. Тем не менее, отец Ург довольно быстро взял себя в руки, а после того, как разобрался с тем, что происходит, и вовсе навесил на себя ауру всепонимания и мудрости, изредка вставляя свои реплики в особо сложных обсуждениях. Мастера Элиора, как оказалось, в армии генерала Хабенского не было. Кемаль Соренто ошибся, решив, что Карина Фарди была причиной появления армии возле моих стен. Но если бы он там был, уверен, дознаватель притащил бы и его. Просто для того, чтобы придать собранию дополнительную статусность.
«Нет, Скрон, тебя раздери! Я не стану разводиться ради твоей прихоти!»
Граф Вяземский с трудом держал себя в руках. То, что я ему предложил, выходило за все возможные рамки приличия. «Жаль. Из вас получился бы хороший супруг императрицы, но...»
«Я не закончил, Валевский!»
На этот раз граф Вяземский все же дал волю эмоциям и припечатал кулаком по столу, оставив в нем глубокую вмятину. Дерево не треснуло, но появилась вмятина. «Вы отказались, граф!» Смиренно ждать я не собирался. Или я неправильно понял фразу «не стану разводиться». Здесь где-то есть двойной смысл?
«Я не стану мужем этой соплячки. Нечего подсовывать мне в кровать малолеток, Валевский. Это низко даже для тебя. Миральда выйдет за Георгия». «Отец!» — возмутился побелевший Георгий, но старшего Вяземского было уже не переубедить.
Одного взгляда хватило, чтобы юноша умолк и сел обратно на место, потупив взор. Вяземские прекрасно понимали, что такое долг и на что нужно идти, когда интересы рода противоречат личным пристрастиям.
«Я согласна», — произнесла Миральда Лертан, продолжая смотреть строго перед собой.
Изначально принцесса, как, впрочем, практически все собравшиеся, была категорически против моего предложения, но после 2 часов ожесточенных споров была вынуждена согласиться, что двоевластие — единственный способ удержать империю от развала. Ей, конечно, не хотелось даже прикасаться к старшему графу Вяземскому, но свои желания Миральда умудрилась спрятать за ширму безразличия. Сейчас же, когда старый граф сменился на юного и красивого Георгия, ширма пала.
«Верховный епископ, прошу расторгнуть брак моего сына с Серленой Прижедецкой. Что для этого потребуется?»
— продолжил граф Вяземский, почему-то не сводя при этом взгляда с меня.
Почему всем так хочется прожечь во мне дырку?»
«Провести церемонию в крепости», — ответил отец Ург.
«Однако должен предупредить, этого должны желать обе стороны. Если хоть один из супругов будет против расторжения, свет не позволит этого сделать».
«Когда мы можем это осуществить?»
«Хоть сегодня, если эрцгерцог Валевский доставит нас в крепость».
Отец Урк тоже посмотрел на меня. Вот только пробить броню моей невозмутимости никто не мог. В противном случае взгляд, которым меня уничтожала Серлена, просто испепелил бы на месте.
«Отказ будет обоюдным»,
— заверил старший граф Вяземский, не давший сыну и его жене даже намека на то, чтобы их брак сохранился.
«Рота и его интересы превыше личного. Что-то еще?»
«Этого достаточно»,
— заверил отец Урк, и послышались тихие всхлипы. Серлена закрыла ладонями лицо и тихо оплакивала свою незавидную судьбу. Девушка осознала, что ее использовали как разменную монету, и как только она оказалась слишком легковесной, вышвырнули, как отработанный материал. «Согласен, неприятное ощущение. Вот только никто жалеть красотку не собирался. Жизнь продолжалась, и в ней не было места горестям одной отдельно взятой особы».
«Господа, позвольте вмешаться! Двоевластие не закреплено законами!» — возмутился один из придворных юристов.
Насколько я успел разобраться, являющийся по совместительству церемониймейстером и хранителем печатей. В общем, довольно важный дедок, служивший еще предыдущему императору.
«У вас есть 2 недели, чтобы разработать и согласовать все необходимые нормы закона».
Граф Шубной даже в мыслях не позволял себе сомневаться в том, что он станет будущим супругом императрицы, так что эти мелочи его не заботили.
«Это рабочий момент, который в рамках этого заседания нет смысла прорабатывать. Принцесса Мариса, вы согласны стать женой моего сына?»
«Сына?» Поразились, кажется, все. Граф Шубной ухмыльнулся.
«Раз наш уважаемый партнер бросает своего сына в клетку с тиграми, почему бы не сделать это и мне? Да, Херберту всего 16, он только через год поступит в магическую академию, но возраст является таким недостатком, который проходит с годами. К тому же он куда более приятный человек, чем я. Граф Вяземский прав, с малолетками связываться нужно только в крайних случаях, когда другого выхода нет. Но сейчас я его нашел и спрашиваю вас, кто вам более подходит, я или мой сын Херберт?»
«Херберт», — заикаясь, ответила принцесса. Она посмотрела на отца и тут же отвела взгляд. Согласие Марисы являлось гарантией того, что Зурган Шор останется жив. Причем место жительства, пока еще действующего императора, выбрали вопреки моим возражениям, в Кострище. Только здесь ему могла быть гарантирована жизнь.
«В таком случае Зурган Первый должен провести процедуру отречения», — заключил граф Шубной. «К этому моменту должны быть разработаны все необходимые законы, правила и инструкции, а также сыграны обе свадьбы. Стать мужем императрицы, не достигшей 21 года, гораздо сложнее, чем жениться на принцессе, которая уже стукнула 18. Полагаю, 2-3 недель на все будет достаточно. Что-то еще?»
«Естественно».
Граф Вяземский тоже собрался бороться за свое будущее.
«Кроме свадьбы и отречения, необходим еще один момент. Назначение 2 главных советников с правом вето на решение императриц».
«Речь, конечно же, о нас», — согласно кивнул граф Шубной.
Дождавшись ответного кивка, он усмехнулся.
«Право, граф, мы уже начинаем понимать друг друга с первого слова. Полностью поддерживаю своего партнера. Статус советников должен быть определен и утвержден на уровне, даже не знаю, церкви? Верховный епископ, что скажете? Согласитесь взять шефство над нашей империей и стать гарантом ее процветания?»
«Церковь смиренно примет на себя такую непростую роль»,
— легко согласился отец Урк.
«Конечно же, мы обсудим отдельно, сколько она будет стоить 2 советникам и будущим императрицам. Любая гарантия должна иметь свои основания».
Судя по тому, как улыбнулся отец Урк, своего он не упустит. Заракской империи придется основательно заплатить за то, чтобы в ней появилось сразу 2 наделенных властью советника. «Осталось определиться с последним вопросом», — напомнил я о себе, как только все замолчали. «Кострищ. Статус моего города, его безопасность и вовлеченность в экономическую жизнь Заракской империи. В политическую мы не лезем, это ваше поле, но ограничивать нас в торговле не позволим. Вы не трогаете нас, мы не трогаем вас. У кострища сохранится автономия, порталы к темным, и никто. Это обязательное условие, не станет настраивать людей против нас. Мало того, если такие попытки обнаружатся, обе императрицы и их советники сделают все, чтобы наказать виновных. Я верно говорю, граф Вяземский? Старший Вяземский умел держать удар. Ответом он меня не удостоил, однако потому, как выдохнул, стало понятно. Этот момент принят и будет учтен в будущем.
«Детали будут урегулированы между юристами», — заключил граф Шубной. «Полагаю, имеет смысл подписать соглашение о намерениях, что скажете? Пусть здесь и присутствуют уважаемые люди, но именно из-за них это соглашение и требуется. Заракская империя должна начать жить по правилам. Господин церемониймейстер, вы же вели протокол нашей встречи. Сколько вам потребуется времени, чтобы оформить его для согласования?»
«Часа два», —
заявил старик, просматривая свои бумаги.
«Отличная новость».
Граф Шубной только что руки не потер в предвкушении того, что все пойдет по его плану.
«Эрцгерцог, вам придется еще раз поработать. Для того, чтобы протокол имел полную силу, на ней должна стоять подпись моего сына. Прошу, доставьте его сюда. Пока же идет подготовка документов, предлагаю прогуляться по кострищу. Считаю, что никто не должен покидать город, пока мы не подпишем соглашение. Госпожа Элеонора, с вас экскурсия. Хочется своими глазами посмотреть на город, сумевший с легкостью остановить армию генерала Хабенского».
Молчавший все это время генерал скривился. Ему явно претило находиться в кострище, но требование инквизитора не оставляло иного выбора. Либо смерть, либо личная явка на собрание. Смерть не страшила старого генерала, но инквизитор сумел донести мысль о том, что одной смертью генерала Хабенского его род не отделается. Пострадает вся семья. Пришлось принять приглашение и молча выслушивать решение о том, что отныне армия будет подчиняться двум императрицам, и любое передвижение должно быть согласовано с их волей. Или, если смотреть в суть вопроса, с графами Шубным и Вяземским. Генерал молча принял данный факт, и только уничтожающие взгляды, которые он постоянно бросал в мою сторону, показывали, что старый воин категорически не согласен с текущим состоянием дел. Но оспаривать их не станет, ибо военная выучка не позволит. Элеонора выступила в качестве экскурсовода, показывая гостям город. Практически все знаковые места находились неподалеку от центра, так что наша прогулка надолго не затянулась. Площадь, статуи, строящиеся гостиницы — темные строители работали, не покладая рук. Храм Скрона обеспечил нас лучшими строителями, использующими в своей работе не только физическую силу, но и магию. Скорость, с которой устанавливались стены, поражала даже меня. Что касается материалов облицовки и внутренней отделки, использовался лучший мрамор, какой только можно было купить в нашем мире. Даже не хочется думать, во сколько все это мне обойдется, но пока еще временный результат не мог не радовать. Оформление целого города напоминало то самое поместье темных, которое мне довелось уничтожить в своей жизни. Дворец императора Заракской империи даже близко не стоял рядом с кострищем по красоте. Пожалуй, даже дворец ныне мертвого падишаха Баязида III, и тот бы отошел в сторонку, нервно теребя платочек для слез. «А меня сюда зачем пригласили?» — шепотом спросила Наира, улучив момент во время экскурсии. 16-летний Херберт был уже с нами. После того, как я побывал в поместье графа Шубнова, отправившись за принцессой Марисой, построить портал туда не составило труда. Собственно, теперь все участники грандиозной сделки Заракской империи находились в одном месте. Даже будущая жена графа Шубнова. Или бывшая. Даже не знаю, как ее теперь называть. После того, как было принято решение объединить Херберта и Марису, граф Шубной решил вновь жениться на своей бывшей супруге. «Все запутано». «Решение дознавателя», — ответил я своей официальной жене, после чего, окинув ее взглядом, честно ответил. «Хотя лично я рад тебя видеть. Даже жаль, что ты уехала из кострища».
«Ты хочешь, чтобы я вернулась?» — удивилась Наира.
«Странный вопрос. Конечно, хочу».
«Но как же Алия? Мне не хочется делить с ней постель. Я прекрасно понимаю причины нашего брака, его необходимость, готовость честью нести это бремя, но мне не хочется находиться в одном доме с той, с кем мой муж делит постель вместо меня. Уходить из спальни каждую ночь или спать одной, зная, что ты где-то в другой комнате с ней, не для меня. Я даже не знал, как на это реагировать. Наира была права. Раньше Алия проводила у меня в постели все ночи, но это было до того, как ее живот вырос. Сейчас мне приходилось спать одному. Правда, я и дома в последнее время бывал редко. Если с кем и приходилось спать, так это с Кемалем Соренто. Хорошо, хоть не в одной постели. «Я был бы очень рад, если бы ты вернулась», — произнес я после паузы. Алия шла где-то впереди вместе с Элеонорой. Мои женщины, хотя управляющие я относил к своим женщинам скорее по инерции, чем по праву, сработались идеально, занимаясь управлением городом, полностью сняв эту проблему с меня. Потому что я совершенно не умею и не люблю это делать. Насколько я поняла, вскоре ты вновь надолго уедешь. Мне придется несколько месяцев находиться одной. На меня в кострище только ты смотришь без неприязни. Даже Алия видит во мне темную, а не человека. Может, я поселюсь в кострище сразу, как только ты вернешься? Наира выглядела ослепительно. Каждый раз, когда я смотрел на нее, у меня в груди что-то сжималось. Хотелось обнять свою жену, зацеловать ее, сорвать всю лишнюю одежду и погрузиться в сладостный мир удовольствия. Взгляд невольно скользнул в сторону безучастной Серлены. По сравнению с девушкой, которую я долгое время считал венцом творения, Наира выглядела самим светом, спустившимся с небес. Отличия были во всем, начиная от внешности, заканчивая тем, как девушки держались в обществе. Наира, выросшая в ведущем клане, по стати походила на Элеонору, вызывая возбуждение одним поворотом головы, и мне это безумно нравилось. «Оставайся. Даже если меня не будет днем, стану телепортироваться в кострищ по вечерам. Теперь такая возможность у меня появилась». «Будешь телепортироваться ко мне?» — уточнила Наира. «К тебе. Только к тебе». Хотелось сказать, что Алия сейчас занята и будет занята ближайшие полгода до рождения и сразу после него, но я догадался промолчать, чтобы не усугублять ситуацию. Вначале нужно разобраться с Кариной Фарди и сделать первого второй силой. Потом уже думать, что делать с Наирой и Алией. Но спать одному мне совершенно не хотелось. Тем более, когда у меня такая ослепительная жена. «Спасибо», — одними губами ответила Наира, покраснела, став еще более желанной, и неожиданно спросила. «Макс, ты достаточно близок с Кемалем Соренто. Скажи, он случайно не говорил, что планирует делать с моей сестрой?»
«Аделиной?» — удивился я. «А что с ней не так?»
Насколько мне стало известно, их брак был таким же политическим, как наш. Граф Соренто пошел навстречу желаниям мастера Элиора и взял Аделину в жены. Какое-то время они довольно тесно сотрудничали, Аделина выполняла некоторые особые поручения графа. Даже начала считать себя, если не женой, то ученицей великого манипулятора. Но после того, как мастер Элиор стал наставником Карины Фарди, отношения между графом Соренто и моей сестрой сошли на нет. Она поселилась дома. Он путешествует с тобой и даже не думает о том, чтобы связаться со своей женой. Моя сестра сильный человек, она все понимает, но ей тоже хотелось бы определенности. Ты не знаешь, брак между ней и Кемалем Соренто еще в силе? Или его можно разрывать из-за изменившейся обстановки? Граф Соренто ничего на эту тему не говорил. Не думаю, что он сейчас станет исполнять обещания, выданные мастеру Эльору».
«Ни малейшего понятия», — честно ответил я. «Мы никогда эту тему не поднимали, как и он никогда не интересовался, что я буду делать с тобой».
«А что ты планируешь делать со мной?»
«Холить, лелеять и любить», — ответил я, и неожиданно для себя самого понял, что в моих словах было не так и мало правды. Мне действительно хотелось оставить Наиру, даже несмотря на ее происхождение. Темная, светлая, какая разница, если она мне нравится?
Но все же мне хотелось бы помочь сестре. Она не показывает, но ее текущая неопределенность тяготит.
«С чего вдруг? Мой ученик недостаточно для нее хорош? Пусть не сейчас, так через пару месяцев он обязательно о ней вспомнит».
«Макс, прошло достаточно времени, чтобы он о ней вспомнил. Но, как я уже сказала, как только исчезло давление со стороны мастера Элиора, исчезла необходимость в моей сестре. К тому же...»
«Только не говори, что у нее есть кто-то другой».
Я едва не воскликнул от удивления. Неужели мой ученик обзавелся дополнительными аксессуарами на голове? Представить Кемаля Соренто в роли рогоносца у меня не получалось.
Все же мужчина был довольно видный, интересный, и нужно основательно постараться, чтобы выкинуть его из головы. «Аделина верна графу Соренто, если ты об этом», — быстро заверила меня Наира, но вновь густо покраснела. «Но не говори никому, пожалуйста, об этом. Я сама случайно узнала. Аделина мне не говорила. Помнишь момент, когда я использовала ее духи, чтобы тебе понравиться? Тогда, забравшись в ее комнату, я нашла несколько интересных писем. Никогда не думала, что сестре может кто-то писать. Она всегда казалась такой отстраненной от любых отношений, что порой складывалось ощущение, что Джерард Мойзес из клана Гурфанов выжег не только клеймо на ее лице, но и все чувства. Поэтому было просто удивительно увидеть столь бережно хранимые письма. Что касается их содержимого... Макс, ты знаешь человека по имени Алехандро Горбунов?»
«Барон из западного региона», — на автомате ответил я. «Собственно, я тогда с Аделиной и познакомился. Она осталась с ним, так как он был ранен и...»
«Да ладно!
Только не говори, что он ей писал! Он же темных ненавидит всей душой, особенно после того, как его отец оказался ищейкой какого-то темного клана. Я видела письма только от него, но судя по тому, что там было написано, сестра писала ему тоже. Причем не самые разрешенные вещи писала. Чем-то этот Алехандро запал ей в душу, но потом появился Кемаль Соренто, и она спрятала свои чувства глубоко и надежно. А сейчас, когда стало понятно, что граф Соренто ничего не испытывает к моей сестре, и необходимость в их браке отпала, возникает резонный вопрос, что он планирует делать с их отношениями.
«Не обещаю, но постараюсь этот момент уточнить. Правда, у меня нет ни малейшего представления, с чего с ним этот разговор начать. Зная моего ученика, он либо отшутится, либо даже отвечать не станет. Здесь нужно выгадать правильный момент».
«Только не подумай, я не настаиваю. Просто за сестру волнуюсь. Но все равно спасибо, что выслушал». Наира прижалась ко мне, и остаток экскурсии мы прошли под чарующий голос Элеоноры, рассказывающей гостям кострища, что и где будет находиться. Несколько раз раздавались хриплые возгласы генерала Хабенского. Старик интересовался, каким образом обеспечена защита города, но мудрая управляющая внимательно следила за языком и не поддавалась на провокации. Она даже отшучиваться умудрялась, заставляя генерала краснеть от злости. После прогулки состоялся торжественный обед, на котором гости, нехотя, но все же хвалили кострищ за красоту и эргономику. Все было устроено так, как и должно быть в любом нормальном городе. Начиная от зданий, заканчивая канализацией и системой освещения. Вновь поднялся вопрос про защиту, и вновь Элеонора витиевато ушла от ответа, умудрившись при этом никого не обидеть. Меня никто не спрашивал. Видимо, выражение лица было не то.
«Господа, все готово!»
Церемониймейстер появился в зале к завершению обеда.
«Мы подготовили копии протокола, прошу всех ознакомиться, внести свои правки, и после их согласования приступим к подписанию».
Поразительно, но правок было немного, и все они касались распределения обязанностей между императрицами и главными советниками. Ни граф Шубной, ни граф Вяземский не собирались отказываться даже от талики власти. По сути, в Заракской империи будет не два центра принятия решений, а сразу четыре, и всем им предстоит каким-то образом договариваться между собой. В то, что с принцессами все же придется договариваться, а не прогибать их под свою волю, я уже не сомневался. Гарантом их неприкосновенности выступил даже не отец Ург, а личный инквизитор. Силе хаоса, видимо, окончательно надоело мое присутствие в кострище. Вместо того, чтобы со всех ног бежать в сторону Калиманской империи, я занимаюсь такими мелочами. Вот инквизитор и решил принять участие, чтобы как можно скорее отправить меня в путь. Оскверненная кровь сама себя не получит.
«Свадьба принцесс состоится через 2 недели».
Старый церемониймейстер бережно положил подписанное соглашение о намерениях в папку.
«Это будет закрытое мероприятие без приглашения знати или представителей других империй. Все это время его императорское величество проведет в кострище, находясь на официальном отдыхе. Приказ об этом будет выпущен сегодня задним числом. Управление империей на время отпуска монарха будет осуществляться согласно протоколу. Отречение от престола состоится сразу после свадьбы. Место проведения всех мероприятий — дворец в Турбе. Сегодня же займемся подготовкой. У кого-нибудь есть замечания?»
Замечаний не было. Вскоре протяжный звук горнов проинформировал о том, что армия генерала Хабенского отходит от стен города.
Битву за кострищ мне все же удалось выиграть. Ближайшие несколько лет верхушке Заракской империи будет совершенно не до нас. Пусть грызутся в своей столице, нам и здесь неплохо. Осталось дело за малым — выиграть битву за планету. С этим, как мне кажется, будет сложнее, ибо до волны в Калиманской империи осталось всего 7 дней.